Здравствуйте, друзья, дорогие. Очень рад я видеть санкт-петербургских леди-джентльменов. Не знаю, вы ставили целью такой титул, как бы я бы сказал, удостоиться такого титула, но раз уж вы сюда пришли, значит, есть желание, у вас есть желание каким-то образом понять культуру, которую мы, может быть, знаем совсем в другом ключе, или несколько в другом ключе. Когда мы слышим «леди и джентльмены», то вам в голову приходит, может быть, воспоминания о телепередачах давней поры, например, «Клуб одесских джентльменов». Помните, была такая передача? Или что-нибудь из прочитанной классической литературы. Какие-то свои идеалы. Но в действительности термин «джентльмен» — это термин, который, может быть, не в такой транскрипции, я бы сказал. Он существует давно, и на санскрите это категория, определенная категория отношения к миру, определенная категория взаимодействия с другими людьми. И санскритский термин, обозначающий «джентльмен», звучит как «бадра». Бадра — это человек, который способен, продвигаясь к своим целям, то есть ставя в своей жизни цели, реализуя свои желания, это человек, который при этом не причиняет беспокойству ни одному другому живому существу. Поэтому в этом смысле термин «бадра», он вот этот, да? Угу. Простите. То есть термин «джентльмен» или «леди» соответствует санскритскому определению «бадра». То есть человек, который способен достигать своих целей, своих желаний, и при этом его желания и цели не вступают в противоречие, не являются причиной беспокойств для других людей. Поэтому формат в какой-то степени наших лекций и деятельности нашей программы, нашего проекта «Школа истинных леди и джентльменов», он несколько европеизирован. Но материалы, которые мы используем в этом семинаре, те, кто их слушает в цифровом формате или в интернете, знают материалы, в основе лежат ведические. Поэтому сегодня мы будем с вами, начнем с вами говорить о трех этапах или трех сезонах существования отношений. Первый – это построение отношений, второй – поддержание их, и третий – окончание. Вот эта тема завершения отношений, она немножко такая оказалась колючей, когда мы обсуждали программу моего приезда сюда с организаторами, то возник вопрос, насколько приятна эта тема, насколько люди хотят о ней слышать. Как-то она достаточно болезненна у каждого человека в связи с завершением отношений, проблемами в отношениях. Есть свои переживания, свои воспоминания. Но в конце концов мы решили оставить это в таком ключе, в третьих этапах, поскольку ведическое знание утверждает, что любой феномен в этом мире, он проходит три этапа. Первый этап – это как бы три грубых этапа, не считая, скажем, второстепенных, там, скажем, создание побочных продуктов, есть такой этап. Но основных три – создание, поддержание и разрушение. И как-то говорить об отношениях с точки зрения разрушения, да, разрушение отношений. Сегодня мы обсудим разрушение отношений. Присылайте ваши вопросы. Если у кого-то еще есть затруднения с этим, пожалуйста, присылайте вопросы. Оказывается, в этот век никакой проблемы с разрушением отношений нет. Статистика говорит о том, что вот это как раз у нас получается больше всего, лучше всего. И это не мудрено, потому что за все, что нужно, чтобы разрушить, просто надо достигнуть определенной степени невежества. То есть надо не знать, как этим пользоваться. Оказывается, чтобы что-то разрушить, ну, русская поговорка, да? Как она звучит? Ломать не строить, да. Тем не менее, это научный процесс. Ломать не строить, Но на самом деле, чтобы правильно построить, необходимо пройти этапы завершения, предыдущие этапы, как бы можно было сказать, очищения. Если вы исследуете достаточно глубоко ведические труды, интересовались ведами в той или иной степени, то вы знаете, что сама Вселенная, этот материальный мир, он развивается циклически согласно вот этим трем этапам. И после этапов разрушения снова наступает новый этап творения и так далее. Каждый год мы это видим в природе, есть сезоны, времена года, и есть периоды, когда природа проявляет себя во всей красе, силы цветения, плоды. Есть, когда наступает унылая пора, и хоть она очарование, но тем не менее всем становится очевидно, что впереди этап зимы, то есть впереди этап прекращения активности. Вот отношения проходят тоже эти фазы. И в зависимости от того, насколько правильно человек понимает механизм прохождения вот этих времен года отношений, настолько он счастлив в этих отношениях. Разумеется, нам по природе, по нашей хочется, по естественной природе нашей духовной, нам хочется, чтобы отношения были какими? Какими? Вечными. Не обещайте деве юной на земле. Вот, это, вот на земле этого обещать не надо, да? И еще одно условие, мы хотим, чтобы отношения были всевозрастающие в своей, по характеру получения счастья или удовлетворения от отношений. Мы надеемся, что это должно быть неуклонное возрастание. Да? По крайней мере, может быть, кто-то у вас, из вас уже давно от этой иллюзии избавился. Но эта иллюзия, она имеет очень серьезную основу. По духовной природе, по своей, мы ориентированы на всевозрастающее счастье. И мы бываем очень сильно разочарованы, если видим, что оно почему-то перестает возрастать или даже начинает убывать, это ощущение счастья от отношений. Получается контраст. По своей природе мы ожидаем, что если мы построили отношения, то они должны раскрываться полней и полней и доставлять все больше и больше удовлетворения, больше обмен, большая глубина. Но в реальности мы видим, что это получается с трудом часто. Да? И контраст возникает из-за того, что отношения изначально, как бы родина отношений, родина отношений, историческая родина отношений – это духовные сферы. Но пытаемся реализовать мы их где? Материальном, на материальном уровне, на материальном плане. Как сказал один философ, мы не материальные существа, которые переживают духовный опыт, когда мы ищем счастье. Мы духовные существа, переживающие материальный опыт. То есть наше видение правильное, ожидания правильные, просто они не совсем в правильном месте. Мы пытаемся это реализовать, ощутить эти два качества. Неуклонный рост, да, счастье в отношениях, и второе, вечность этих отношений, непрекращающиеся их действия, их эффекты. Поэтому в начале нашего трехдневного семинара я хотел бы вспомнить одну хорошую, ну, наверное, это афоризм, нельзя сказать, поговорка, возможно, вы его слышали. «Танцуй так, как будто бы тебя никто не видит, пой так, как будто бы тебя никто не слышит, и люби так, как будто бы тебе никогда не делали больно». Действительно, если мы проанализируем, почему люди либо не способны построить отношения, либо делают это крайне, ну, опрометчиво, иногда опрометчиво, подходящее слово, пытаясь как можно быстрее углубить отношения, развить их. Мужчины очень часто, в моей консультативной практике я об этом слышу, очень часто торопятся, либо вообще очень долго размышляют и сомневаются, либо очень часто торопятся сделать девушке предложение, собственно, не узнав даже толком, что ее, что обижает очень сильно, то есть как ты собираешься связать свою жизнь со мной, если ты даже не знаешь, ты не узнал меня еще как следует, ты уже все понял, ты понял, что я должна выйти за тебя замуж. У женщин другая сложность, другая проблема. Потерпев неудачу или боль в отношениях, женщина старается как можно на более поздний срок отложить начало следующих отношений или избегать каких-то более или менее глубоких отношений. Как вы думаете, какие два фактора заставляют делать это мужчин и женщин? По одному каждому, как вы думаете? Что заставляет мужчину быстро начинать отношения? Или не начинать их тоже, может быть? Другими словами, что мешает нам, мужчинам и женщинам, мешает после того, как нам сделали больно, все-таки остерегаться того, чтобы полюбить? Страх. Страх чего? Мужчины, да. Мужчин, в какой форме для мужчин страх проявляется в большей степени? Отказа? Отказа. То есть неудача, другими словами, неудача, да. Верно. А для женщин? Женщины, скажите. Обычно отвечают наоборот, аудитория говорит. Для мужчин, и звучит женский голос. Ну, пожалуйста. Что для женщины главное? Чего больше всего боится женщина? Когда? А? Не быть выбранной? Моя любовь никому не нужна. Чаще всего нужна. Какое-то время, пока силы есть, давать любовь женщине. Женщине. Еще. Страдания. Ну, мы пытаемся понять, какое страдание для мужчин. Мужчины больше всего, вы правильно назвали. То есть мужчина боится, что быть отвергнутым. Он боится, что его не примут. А женщина боится? Измены. Еще? Потерять что? Потерять веру боится. В кого? В себя, совершенно верно. Да, другими словами, мужчина боится, что у него не получится еще раз. То есть он боится совершить новую попытку, боясь, что он будет отвергнут, действительно, что он потерпит неудачу. А женщина боится, что она не получит заботы. То есть не будут установлены отношения, она не получит заботы с второй стороны. И чем чаще мы терпим неудачи в отношениях, тем мужчины все ниже и ниже становится вера, падает вера того, что я смогу достигнуть успеха в построении отношений. И мужчины нередко придумывают какие-то схемы, где строить их как-нибудь по-другому, ну как бы не рискуя. Например, подходишь к девушке, это я вам из практики своей рассказываю, подходишь к девушке, протягиваешь ей свою визитку или говоришь, запиши мой номер. Вот. И когда девушка записывает или берет визитку, говорит, позвонишь, когда захочешь. То есть как бы риск того, чтобы быть отвергнутым, или страх такого риска заставляет передать в руки женщины инициативу. Потому что если женщина проявляет инициативу, тогда я свободен от этого риска. Меня нельзя отвергнуть, понимаете? Если ты сама мне позвонишь, например, я могу снять, ответить или не ответить, но в любом случае, если не позвонишь, это не будет отвергнут. Я дал телефон, ты не захотела, не позвонила. Другое дело, если я позвонил, я попросил, я сделал шаг навстречу человеку, и я услышал, а мне неинтересно, например. Поэтому главный страх связан с природой, самый такой ключевое препятствие, самое большое препятствие для того, чтобы начинать снова отношения, всегда связано только с одним. Неспособностью переживать негативные эмоции. Вот и все. Почему? Почему мы боимся переживать негативные эмоции? Но женщины не боятся. Женщины ради любви готовы переживать все, что угодно, и чаще переживают то, что даже их никто не просит. Уже давно не просят, они все переживают. Эти негативные эмоции. Или просишь, пожалуйста, хватит переживать эту, это доведет вас до депрессии. Да? Пора пережить вот эту, с этой у вас проблемы. Она говорит, нет, эту нельзя переживать. Но мы живые существа, мы не можем выбирать, что переживать, что не переживать. Любовь всегда сопряжена с негативными эмоциями. Неприятно звучит, но это факт. Представьте, например, я собирался бы здесь читать что-то вам по новейшим цифровым технологиям, да? И после 5 минут понял, что я полностью запутался и вообще ничего не понимаю, наговорил ерунды и так далее. И вы стали, предположим, извините, вы очень культурный публик, вы стали свистеть. И говорить: «Долой лектора». Я смогу пережить, наверняка я переживу какое-то чувство стыда, но поскольку эта тема не моя сфера, не мое поле деятельности, да, цифровые технологии, люди не обращаются ко мне как к специалисту по этой теме или как к системному администратору. Поскольку это тема, которая, как говорится, не слишком близка мне к сердцу, это не сфера моих профессиональных, скажем так, интересов, неудачи в ней меня не особенно волнуют. Но если кто-то скажет, что тема раскрыта не вполне, или есть определенные противоречия, или зададут какой-то каверзный вопрос, я, разумеется, или само выступление, даже начало выступления вызывает волнение. Почему? Мне дорого то, что вы пришли. Мне дорога эта тема. Мне хочется, чтобы люди получили благо, чтобы они могли строить отношения вопреки тенденции этого века раздоров, его ссор, раздоров, да, конфликтов и раздоров. Век называют «железный век». Поэтому, если что-то дорого нашему сердцу, с этим обязательно сопряжены переживания, которые мы называем негативными эмоциями. Но это мы их называем негативными эмоциями. На самом деле это эмоции, сопутствующие просто отношениям. Представьте, что я кого-то из женщин здесь спрашиваю: есть ли у вас сын? Женщина говорит: да, есть сын. Вы его любите? Да, я очень люблю. Я говорю: а где сейчас ваш сын? Он говорит: а я не знаю, уже 2 недели его нет. Я не интересовался этим вопросом, у меня тяжелая рабочая неделя была довольно. Я говорю: вы точно любите своего сына? Вы говорите: да. То есть, если мы не испытываем негативных эмоций, только в том случае, если мы вообще не испытываем эмоций. Таким образом, одним из хороших способов, изобретенным еще в прошлом веке, как не переживать негативных эмоций и при этом строить отношения, какие-то видимые отношения, видимые, это что? Какое изобретение? Кто его знает? Это связать свою жизнь с человеком, которому ты ничего не чувствуешь. Глубоко. Самое лучшее – найти человека, которому ты не испытываешь никаких глубоких чувств. И таким образом, если он будет делать глупости, ты не будешь чувствовать гнева. Если как-то повлияет на ваши отношения судьба роковым образом, вы не будете чувствовать скорби. Если он сделает какую-то глупость, вы никогда не будете чувствовать гнева на него. Проблем. А если вы сами сделаете какую-то глупость перед ним, вы не будете особенно переживать за это, вас не будет мучить чувство стыда. То есть, если мы не вовлечены во что-то всем своим сознанием, мы не переживаем это глубоко. И это хороший очень способ не переживать. Я ничего нового не сказал. Классика советского кино «Ирония судьбы» или «С легким паром», один из саундтреков песен, которые там звучали, фильмы, вы помните, да? «Если у вас нету тети», да? И так далее, развивается. Жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Сосед не отравит собаку, с другом не будет драки. Да? И в общем, да? И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Поэтому, когда мы боимся очередных потрясений в отношениях, когда мы однажды пережили боль, женщины знают это. Боль обычно переживается в отношениях глубокой. Часто серьезная боль переживается гораздо раньше, чем кто-то из окружающих успел заметить это. Веды говорят, что в 12 лет девочка в своем сознании уже практически имеет картину своего будущего, как бы она его хотела видеть. Вы верите в это? Мужчины, верите? Вспомните себя в 12, и вы сразу не поверите. Я узнал об этом, когда моей дочери исполнилось как раз 12 лет. Я решил, как любой сумасшедший ученый, вакцину попробовать на себе. Да, новую вакцину попробовать на себе или своих близких в данном случае. И я сказал дочери, позвал ее, взял ежедневник свой, говорю: а какого бы ты, Таня, какого бы ты мужа себе хотела? Я думал, что сессия вопросов-ответов продлится, может быть, минут 15, может, 5 вопросами. Я закрыл свой ежедневник через час, исписав 4 страницы подробно, детали. Подробно. Его привычек, его заработка, его внешнего вида, количество детей, количество комнат, хода построения отношений, детали такие, как, например, я не хочу, чтобы он ко мне приставал. Я так постарался сделать такое, ну, как бы, трезвое лицо, как бы, что, Таня, 12 лет, девочка. Я говорю: что, совсем? Она говорит: ну нет, только на людях. Чистый ребенок, чистое видение. Поэтому веды говорят, девочка в 12 лет имеет картину о том, какова будет ее супружеская жизнь. Она готова к этому эмоционально, пусть даже не всегда физически. Ее тело, может быть, еще будет продолжать свой рост, развитие. И уже к 16 годам она приходит в большое беспокойство от того, что никого эта картина не интересует. И со временем она перестает интересовать ее, потому что особенность женской психики, так же, как и детской, состоит в том, если никто не заинтересован в женщине, женщина сама перестает быть заинтересована в себе. Если женщине не задавать вопросы о ее мировоззрении, о ее взглядах, о ее вкусах, ей будет казаться, что у нее нет ни мировоззрения, ни взглядов, ни вкусов. Часто так есть. Девушки очень часто жалуются, они говорят, что я не могу ходить на свидание, потому что со мной скучно. Я говорю, откуда такая информация? Ну, как бы я была пару раз, и мы промолчали там, в общем, на протяжении всего свидания. Но это не изъян девушки, это изъян молодого человека, потому что говорится, что если нет вопросов, если нет активного интереса со стороны покровительствующих, например, отца или наставника, или ухаживающего молодого человека, или, например, если нет активного интереса в том, чтобы люди получили знания, да, у людей не возникает идеи, что такое знание можно узнать, что так можно изменить свою жизнь. То есть существует мужское активное начало и женское пассивное начало, и это не касается только женщин и мужчин. Это касается ведущего и ведомого. Ведомый не может раскрыть свою природу, если ведущий не проявляет инициативы. То есть мужская природа – это как инициатива. Есть поговорка такая, что когда ученик готов, приходит учитель. Я не совсем с ней соглашусь, потому что учитель – это мужское начало. Человек, который обладает знанием, должен идти и давать знания, независимо от того, готовы ученики или не готовы. Это мужской принцип. Мужчина должен ухаживать за женщиной, независимо от того, на большой интерес к нему проявляет или нет. Многие женщины отмечают, что впервые я обратил на этого, ну, скажем, довольного мужчину внимание только тогда, когда он начал активно за мной ухаживать. Это вселенский принцип. Поэтому девочка, которая, даже если она имеет картину своего будущего, если она ждет этого будущего, и, говорится, в 16 лет ее ум уже приходит в большое беспокойство, если по поводу ее дальнейшей жизни не принимаются никакие меры, никакие усилия. Какие усилия? Минимально спросите, на всякий случай, что она думает о своей, или что она мечтает, какой она видит свою замужнюю жизнь. Почему это нужно? Потому что только когда она начнет говорить, она вполне начнет это осознавать. Если человек осознает, если он понимает свои желания, если он понимает, к чему он хочет, чего он хочет достичь, к чему он стремится, только тогда он может этого достичь. Если девочку никогда не спрашивать, какой она видит свою супружескую жизнь, она никогда толком не поймет этого. То есть, не произнеся вслух ответы на эти вопросы, очень трудно понять, как бы я себя хотел чувствовать, когда я получу покровительство, и рядом будет близкий человек и так далее. Поэтому нам очень трудно бывает построить отношения, просто потому что мы сами не знаем, чего мы от них ждем. И мы не знаем, какие опасности ждут, и мы не знаем, каковы принципы. А принцип очень простой. Если ты хочешь переживать глубокие отношения, глубокие эмоциональные, любовь, благодарность, способность исполнять желания, и свидетельствует, как в служении тебе другие помогают исполнить тебе твои желания, то в этом случае человек, лишая себя возможности переживать негативные эмоции, автоматически лишает себя возможности строить любые отношения. Потому что эти две вещи всегда связаны. Эмоции не делятся на плохие и хорошие. Это просто эмоции. Эмоции могут быть связаны с материальным, и тогда веды говорят, что это их не самая лучшая фаза и не самое лучшее их проявление. Если эмоции связаны с духовным, это стоит того. Чем более глубокие переживания человека, тем, можно сказать, большая цена эмоциональных переживаний, страха, гнева, скорби, чувства вины. Если человек занят глубоко духовной практикой, он осознает свою, в разных традициях называется, греховную природу или низменную природу или свое невежество, еще часто говорят. Мужчина, который влюбился впервые по-настоящему, глубоко очень, он впервые в жизни понимает свои несовершенства, понимает, что у него грубая, неотесанная природа, что он может легко ранить словом, что он не понимает эмоций людей. Поэтому в Ведах говорится, что для мужчины самые два главные принципа для того, чтобы достигнуть успеха в отношениях, два всего лишь. Это способность первая, вы знаете, да? Назовите два, которые бы вы посчитали сам. Два качества, он не вот список, не курит, там, не имеет вредных привычек, имеет стабильную работу, собственную квартиру в Санкт-Петербурге там, и так далее. Это может сделать вашу жизнь на дом тоже. Но даже при таких условиях. Но два качества, которые без всяких сомнений уже бы сделали жизнь, отношения с таким человеком глубокими и счастливыми. Да, возможно. У ответственности есть жесткий диск, то есть, знаете, как есть компьютер, но сам он по себе, может быть, там много элементов, которые не определяющие. Мощность его памяти может определять. Точно так же есть одно качество, которое связано с ответственностью. Ответственность означает отвечать. Если вы задумаетесь над этим качеством мужчины, вы поймете, что в его основе лежит еще одно качество. Более важное, скажем, или ключевое. Это жесткий диск компьютера ответственности. Какой? Не понял. Разум. Разум, возможно, да. Инициативность, смелость, теплее, целеустремленность, чувство долга. Умение понимать проблемы женщины, тепло, да, тепло, но мы подходим к этому качеству. Вот во многом из того, что вы назвали уже, качество, которое я хочу услышать, и которое, наверное, самое произнесу в конце концов, оно лежит в основе всех этих качеств. Итак, это качество, способность переживать негативные эмоции. Его еще называют, это качество называют аскетизмом. Вы знаете, что такое аскетизм, да? Нет? Аскетизм – способность добровольно налагать на себя какие-то ограничения, подвергать себя добровольно неудобствам. Веды описывают, что существуют различные виды покаяния, различные виды аскез, распространенные, самые такие известные. Это, например, в сезон жары, вот сейчас женщины, которые готовят, они знают, что это такое быть на кухне сейчас, да? Вот, особенно прошлые пару недель, да? На кухне готовить обед. Так вот, известные виды аскетизма, когда подвижник, он помещает себя в сезон жары, а он в сезон жары пришел в Санкт-Петербург, нормальный такой индийский сезон жары, пару недель назад точно был у вас здесь. То есть порядка 40 градусов температура, выше даже в Индии бывает. Человек помещает себя в очень близком окружении среди 5 костров. То есть он разжигает 5 огней, и он сидит в этом окружении, в то время как солнце палит плюс 50 градусов, да. Или в сезон, в холодный сезон, в зимний сезон человек отправляется в Гималаи и, погружаясь в воды Ганги, жидкий лед, да, находится там довольно длительное время. В семье нам не приходится терпеть такие покаяния, правда? Жены не помещают мужа среди 5 огней в сезон жары, а мужья не сажают их в ледяную воду на несколько дней для духовного прогресса, развития смирения. Что приходится терпеть больше всего? В чем нужен аскетизм больше всего в семье? Зарабатывание денег. Да? Самое трудное зарабатывание денег – это что? Когда у тебя невыносимый коллектив, взбалмошное руководство и довольно странные клиенты, правда? Самый тяжелый вид работы. То есть эмоции. В семье... Очевидно, самое трудное, что для мужчин, самое большое испытание, которое ложится на плечи мужчины, это необходимость периодически терпеть, правильно воспринимать и правильно реагировать, то есть отвечать на негативные эмоции жены, детей. Поэтому веды говорят, что одним из основных качеств мужчины, делающего хорошим мужчиной, вообще мужской характер, способность терпеть недостатки других. Какие самые большие недостатки у других? Самый большой недостаток у других? А? Вот именно. Самый большой недостаток, я уже ответ вам подсказал. Они другие. Я не понимаю, что можно делать в ванной 25 минут. Если я успеваю помыться за 10, я женщина. Что ты там моешь так долго?
Ну что, ты спрашиваешь, не знаю, прям ставишь меня дурацкой положение.
Другой. Настроение мужчины имеет 4 фазы. Устал, отдохнул, проголодался, поел. Все остальное комбинации. Мужчины однажды обиделись. Они говорят, вы нас какими-то гусеничными танками, тракторами делаете. Это примитивные. Вперед-назад. Два рычага. Встал, поел, отдохнул. Да, комбинации. Комбинации. Но количество вариантов сочетаний настроения женщины безграничны. Безграничны. И это нас раздражает. Потому что мы уверены, если человеку дать отдохнуть и покормить, он должен быть в хорошем настроении. Так всегда, да? Или покормить и дать отдохнуть, он всегда будет в хорошем настроении. Человеку дать, если так. И он говорит, человек, расслабься, поешь и отдохни. Но человек, даже поев, продолжает оставаться в этом настроении. Что совершенно непонятно мужчине. Мужчина делает второе усилие, говорит, ты, наверное, мало поела. Или сядь, отдохни еще. Интересно, что женская психика не отдыхает в бездействии вообще. Фактически ее нельзя выключить. Особенность даже головного мозга женщины в том, что даже в спокойном состоянии 90% головного мозга активны. Поэтому женщина отдыхает чем? Каким образом, кто знает? Режим мужчины – это отдых, работа, это его психика, отдых, работа, отдых, работа. Его эмоции сразу идут, как сказать, из фазы негативных в позитивные, с ним дать отдохнуть и накормить. Женщина совершенно по-другому восстанавливает свой психический ресурс. Ее цикл таков – отдаю, принимаю. Отдаю, принимаю. Для того, чтобы мне отдохнуть, мне надо начать, чтобы мне что-то начали отдавать. Женщина может отдохнуть только в том случае. Устать она может, когда она много отдала. А отдыхает она только, когда начинает давать что-то ей. Если она, конечно, способна принимать. Видите, мы по-разному устроены. И оказывается, что привлекаемся мы друг к другу только по той причине, что как раз в близком человеке находим то, чего нет у нас у самих. Английский афоризм «opposites attract». Противоположности привлекают. Где же тогда надежда на счастье, если мы ссоримся и критикуем друг друга, и не принимаем друг друга за то же, за что и привлекаемся друг к другу. То есть как бы в самом браке, в самих отношениях заложен конфликт. Я привлекся этой женщиной, потому что она женщина, мне определенные ее качества, определенные формы проявления эмоций, переживаний меня привлекли. Но когда я вижу вторую сторону, особенных, отличных от меня проявлений эмоций, я начинаю раздражаться. Мне непонятно это. Поэтому в основе ответственности, мужской ответственности, лежит какое качество? Качество терпения, аскетизма. И второе качество, второе мужское качество – это чуткость. Если мужчина способен не обращать внимания на свои чувства, то есть это есть аскетизм, то есть он не стремится к тому, чтобы ему было хорошо. Только в этом случае он может позволить близким проявлять негативные эмоции. Идея отношений может быть либо переживание, либо комфорт. Да, комфорт. То есть комфорт, как вот на кладбище бывает такой комфорт. Люди лежат там парами и ничего не переживают. У меня кладбище недалеко от дома, там очень дружные пары. Там никто не развелся за 40 лет ни разу. Ни одного развода не слышал, то есть не было совершенно. Лежат дружно,
Озлинчи, Озлини, там латышское, католическое у меня кладбище рядом. Заринчи, Зариня. Да. Дружно, мирно, 40 лет, полная тишина. Никогда не услышите скандалов, обвинений, упреков. То есть если мы хотим оставаться в зоне комфорта, это один вид отношений. Если мы хотим глубоких отношений, значит, глубоких переживаний, глубины этих отношений, значит, надо готовиться к глубоким переживаниям и негативных эмоциям. Поэтому, когда мы терпим неудачи, когда мы кое-как еще можем танцевать так, как будто бы нас никто не видит, и петь так, как будто нас никто не слышит, мы чувствуем, что мы не можем полюбить снова, открыться снова. Снова не означает другому человеку, снова не означает другой брак. Снова означает тому самому человеку, который игнорировал меня, например, на протяжении 10 лет. Мои нужды, мои потребности, мои чувства. Это очень больно. И открыться снова требует определенной смелости. Но одной смелости или просто одного знания, что надо открыться, я буду любить так, как будто мне никогда не делали больно. Или еще лучше, сейчас ученые говорят о том, что они способны стирать определенные области памяти. Да? Можно просто стереть обиды, накопленные за многие годы на близкого человека и жить с ним счастливо, спокойно. Но, к сожалению, вместе с тем, как сотрут негативные воспоминания о человеке, сотрутся и позитивные. И то, что дорого, то, что объединяет людей, то, что реализовано, пережито вместе, оно тоже исчезнет. Ценность отношений исчезает. Поэтому, оказывается, сам единственный способ, каким образом мы можем начать новые отношения, как на чистый лист, так, как будто бы мне никогда не делали больно, если мы переживаем, до конца переживаем ту боль, не боимся, не торопим, есть такой хороший термин, не торопите сердце. Если мы не торопим сердце в том, чтобы побыстрее построить новые отношения или побыстрее подняться к этому уровню, я готова. Кажется, я уже все простил. Женщина говорит, я простила его давно, женщине сделали больно. Обычно на консультациях эта фраза звучит так. Да я простила его уже давно. Выражение лица так вот, просто по выражению лица так и просится добавить. Идиота. Прощения нет. Женское прощение активно, в отличие от мужского. Экстравертно. То есть женщина прощает наружу. Если женщина сказала «прощаю» и замолчала, это не женщина. Или она не простила. Два варианта. Если женщина говорит «все», как мужчины прощают друг друга? Я приезжаю, я попал в пробку, вы сидели в зале. Я обращаюсь к мужчинам, говорю, мужчины, вы знаете, вы водители, мы попали в пробку, я вас заставил полчаса ждать, извините. Вы говорите, все, Руслан, начинаем лекцию, забыто. Это мужской, заметано. Да. Теперь представьте женщину, мужчина как-то обидел ее, может быть, он опоздал, может быть, как-то другим невниманием своим обидел. Он подходит к ней и говорит, прости меня, пожалуйста. Получилось так, там пробка на работе задержалась. Женщина говорит, заметана, забыта. Но, в принципе, такие попытки делаются. Женщина говорит, да, я его простила. Сразу. Или окончательно. Я говорю, каков был процесс прощения? Женщина смотрит, не понимает, в чем вопрос. Я говорю, значит, вы не простили. Процесс прощения женщины активно. Женщина должна высказать человеку, обидевшему ее, все свои эмоции, поздно и рано. Только тогда сердце очищается, и она открыта для чего? Для того, чтобы любить так, как будто мы никогда не делали больно. Мужское прощение, оно интровертно. Мужчина абсорбирует боль, погружает ее в шрейдер. Знаете такое устройство? Есть шрейдер, да? Это для уничтожения документов такая машина, она измельчает бумаги. Просто делает из них такую тонкую-тонкую соломку из любого листа А4. Но этот шрейдер работает долго, он может работать годами, поэтому мужчине для того, чтобы начать новые отношения, нужно выдержать хорошую паузу. Тогда начинать новые отношения. То есть это обычно способствует качеству новых отношений. Для женщины очень важно не затянуть процесс прощения. Потому что простив человека, который ее сильно очень уязвил, обидел или ранил ее сердце, или, как говорят, разбил ее сердце, ей срочно необходимо найти кого-то. Так же, как когда человек ломает руку, он не ходит со сломанной рукой пару месяцев, думая, сходить к врачу или нет. Пока вроде бы обхожусь одной. Ой, что-то она тут опять
как-то подвернулась, да. Опять за газовую плиту зацепилась, там, опять в дверях защемила ее, да. То есть, ну ладно, схожу, полечу, да. То есть, если перелом произошел, необходимо сразу же наложить гипс. Это принцип, можно сказать, аналогия для женского прощения. Если женщина обижена, она ни в коем случае не должна дать обиде провалиться в глубину ее сердца, потому что если она просядет, просочится в глубину сознания, она может разъесть, отравить все сознание, в результате чего женщина просто, уже не вспоминая, в чем была именно обида, поскольку она простила, вспоминать нехорошо, когда уже простила, правда? У нее будет просто отторжение либо конкретного человека, с которым возможно еще восстановить отношения было бы, либо просто появляется общий негативный фон к мужчинам как таковым, к отношениям с ними или к браку. Поэтому женское прощение должно быть экстравертно, оно должно быть направлено вовне и должно быть как скорая помощь. Для этого нужно общение, которым бы женщина могла поделиться тем, что произошло. Древние тексты ведические, они говорят, с кем должна делиться женщина. Как вы думаете, с кем? Перечислите мне хотя бы нескольких. С мужем. А если ситуация произошла в отношениях? Вот как раз у нас проблема, что женщина готова делиться с мужем, но когда проблема как раз и затрагивает отношения с супругом, с кем тогда делиться? Со старшей подругой. Однажды в зале, вот примерно такая же аудитория, кажется, была в Риге, да? Я говорю, с кем женщинам делиться, когда нужно обсудить сокровенные отношения? Какие-то сокровенные отношения. Где-то в третьем ряду такой голос. С мамой? И такая по сторонам. И весь зал так на нее. Знаешь, так. Ты че? 13 лет. Первый и последний раз попробовала поделиться сокровенным. С тех пор зареклась. Простите, мамы, которые выполняют свой как бы материнский долг с любовью и стараются давать поддержки, но, увы, такова статистика. И древние тексты... Вы знаете, может, да. На практике действительно очень часто больше поддержки женщины получает со стороны... Ну, я знаю, это специфика, может быть, Прибалтики, Латвии, мы тоже Прибалтики. Но часто женщина говорит, что, несмотря на то, что общий как бы имидж матери, мужа, свекрови, он как бы в фольклоре освещен не в самых светлых красках, тем не менее, с этим человеком у меня более доверительные отношения, чем со своей собственной матерью. Очень часто приходилось такое слышать. Поэтому я даже не воспринял бы, как это, как юмор. Итак, веды говорят, что старшая сестра, которая замужем, старшая подруга, которая устроена, ее личная жизнь, которая благополучна в своем браке, монахиня, ну, не знаю, вряд ли можно сделать поправку на железный век, да, потому что монахиня в ведические времена означала женщина, которая счастливо отреклась. Женщина счастлива, не в скорби, она счастливо отреклась. Она отреклась для более высоких переживаний, для более счастливой практики, более счастливой, чем семейные отношения, что было редко даже в ведические времена. Духовная наставница, читает тоже монахиня. В общем-то, пожалуй, все. Список невелик. Но, увы, мамы в этом списке нет. Его нет. Итак, если девочка не имеет возможности пережить или обсудить, или выговорить ту боль, которая возникает на начальной стадии раскрытия сердца, построения отношений, вот вам уже и препятствие. Что происходит с мужчиной, когда с ним дурно поступают? Когда с мужчиной, я так в такую формулу делал, да, дурно поступают. То есть, предположим, он пережил предательство, или каким-то образом ему показалось, или так и было, его использовали, или женщина как-то повела очень жестко, жестокосердечно по отношению к нему. И, предположим, в юности он пережил такую боль. Самые большие трагедии переживаются в юности. Набокова, вы знаете, когда-то это было, вау, это было вообще феноменально. Лолита, это был шок. Да. Но люди знают сюжет примерно, кто там смотрел фильм или читал, но они пропускают очень важную вещь, что сначала был большой шрам на сердце. То есть первое, на самом деле, все, что произошло в этом произведении, на самом деле произошло на первых страницах или в первых кадрах. когда был потерян близкий человек, которому очень сильно открылось сердце. Вы помните, да? Девочка, которую главный герой очень сильно полюбил в юности, что 14 лет, и которая позже, спустя полгода после вот этого возникновения глубокой, такой чистой, горячей, светлой привязанности, она что? Умерла от туберкулеза. Дальше можно не писать было ничего. Потому что дальше мужчина сделает с собой все сам, и с окружающими сделает сам. Но есть разница. Если женщина пережила, девочка пережила боль в отношениях. Нет, начнем с мужчины. Если мужчина пережил боль в отношениях, потрясение, скорбь, как вот с героем этого произведения произошло, то он начинает мстить за эту боль окружающим. Природа мужчины экстравертна. Мужчине, например, который пережил боль, по этому принципу нетрудно вступить в новые отношения, совершенно не заботясь уже о том, что будет с женщиной, с которой он строит отношения. Насколько она привязана, как болезненно будет ей расставание в том случае, когда он поймет, что уже больше как бы не хочет быть с ней. Например, мужчина может знать, что отношения он строит потому, что ему нужна медсестра, или еще такое немножко жестче сравнение, лейкопластырь, то есть сердце ранено, мужчина пережил боль в отношениях. Так. Вместо того, чтобы любить так, как будто бы тебе никогда не делали больно, мужчина может постараться сделать себе не больно с помощью других отношений, в которых роль женщины одна. Лейкопластырь. Просто закрыть рану. На момент, когда эти раны и боль это пройдут, она потеряет свою ценность, и мужчина просто расстанется с ней. После большого кризиса. Пережив большой кризис, мужчина может иметь тягу построить быстро отношения, потому что больно здесь рана. Что происходит с психикой женщины, когда она потерпела боль? Страшнее, чем с мужчиной во много раз. Теперь угадайте, почему веды концентрируются на том, что защита женщин всегда более важный фактор в обществе, чем защита мужчин. Мужчины те, кто защищают. Потому что если с девушкой поступили дурно, ее сердце разбито, или она пережила большую боль, пережила, в этом случае она возьмет тот же самый автомат, который мужчина расстреливает за свою боль окружающих, без разбора. Она переворачивает его внутрь своего сердца и начинает расстреливать там всю жизнь. То есть самое, чем принцип, чем хуже женщина позволяет с собой обращаться, или чем хуже по обстоятельствам жизни с ней обошлись, тем труднее ей поверить, что она достойна быть любимой, потому что фактор самооценка падает стремительно. И этот фактор, хотя и называется самооценка, будьте очень осторожны. Термин плохо применим к женской психике. Об этом говорят веды. Потому что женщина оценивает не сама себя, она оценивает себя по отношению к ней. Поэтому если она хочет, чтобы ее самооценка была высокой, она должна в первую очередь позаботиться о том, чтобы были люди рядом, которые очень хорошо относятся к ней. Это разум женщины. Женщина говорит, я такая вот... Вот у меня такая природа, что я, если со мной ты дурно будешь поступать, я начну о себе дурно думать очень. А потом, наверное, и дурно вести себя. Поэтому ты, пожалуйста, хорошо со мной поступай, чтобы я не начала о себе плохо думать. Да? То есть выбор общения для женщины самое важное. И мужчина, он не принципиален. Мужчина экстравертная система, то есть он направлен во внешнюю деятельность, вы знаете об этом. Поэтому для мужчины потерпеть какие-то испытания, удары, неудачное общение, какое-то болезненное общение, да, для него не страшно. Поэтому в ведической культуре мальчик после 7 лет, не то что не страшно, оно делает его что? Оно делает, помогает ему развить качества мужские, два качества. Первое – аскетизм. Неважно, как ко мне относятся, это не столь важно, это надо потерпеть. И чуткость. Главное, как я отношусь к другим людям. Так? Но у девочки совершенно другая структура, совсем другие психологические, эмоциональные ценности. Я должна быть в первую очередь просто защищена. Экспериментировать с моей психикой не надо. Эксперимент закончится всегда одинаково трагически. Если со мной хоть какое-то количество времени будет обращаться дурно, дальше я сделаю все с собой своими руками, а вы с ужасом, дорогие мои, будете на это смотреть. Потому что чем хуже ко мне относятся, тем ниже моя самооценка, тем хуже, в худшие условия я сама себя помещаю. или в чем худшие отношения я вступаю, тем больше падает моя самооценка. Поэтому роль воспитания девочки, лучше, каким образом чуткость раскрыть? Чуткость, спасибо. Спасибо за такой вопрос. Я обычно вопросы в конце, но этот вопрос очень важен, потому что дальше вам понимать. Чуткость, хорошо, что от мужчин звучит. У нас вообще эмоциональный термин для нас многие вообще непонятно. Чуткость – это означает, человек понимает, что происходит в сердце другого человека. Понимает. Мужчине проще понимать. Чувствует в этом смысле было бы так, что никто не обучал его, этому он просто чувствует, но это женщина. Покажите мне мужчину, который чувствует сердца других, и это будет женщина. Я вам покажу женщину. Да? Но мужчина обучен, он в знании обучен. В знании и аскетизме обучен тому, что то, что для тебя хорошо, для других может быть плохо. То, что для тебя нектар, для других может быть яд. То, что для русских, как то, что говорят... Для украинца смачно, для свиньи смерть. То есть вот это есть чуткость, развитая на основе знания у мужчины. То есть мужчина понимает. Мужчина, знаете, не будет правильно сказать «понимает». Изо дня в день, ежедневной практикой контроля себя, изучения писаний, изучения природы вещей, природы людей, природы этого мира, женского принципа, мужского принципа. Он каждый день себе напоминает одну вещь. Женщина не такая, как я. Как сказал один психолог, если вы ничего не запомните из моего семинара, запомните одну хотя бы вещь. Мы разные. Это неплохо. Это неплохо, серьезно. Если бы мы это напоминали себе каждый день, ой, как много проблем мы смогли бы избежать. Поэтому чуткость – это... Для мужчины это взращенная способность, взращенная, культивированная способность на основе знания и аскетизма помнить, что процессы, происходящие в сердцах других людей, могут не всегда совпадать с тем, что происходит сейчас в моем сердце. И на основе изучения природы вещей, природы психики женщины, мужчины, он понимает, что процессы проходят по-другому, и стало быть, мне надо быть все время на чеку в том, чтобы не поддаться влиянию эгоизма. Да? Эгоизма. Мы много говорим про эгоизм. И не оценить поведение близкого человека в терминах своего эго. Не истолковать его по-своему. Эгоизм, как принято считать, это когда ты что-то делаешь для себя, да? Что-то делаешь для себя. Но, по большому счету, так охарактеризовать эгоизм, это все равно, что никак, вообще ничего об нем не сказать. Лучше бы вообще ничего не сказать, потому что женщины сразу скажут, да, мне мама с детства говорила, что я эгоистка, неряха и лентяйка. Это три характеристики можно сразу в любой диплом вписать. Да? Эгоистка, неряха, лентяйка. Но эгоизм женщины имеет природу полностью противоположную мужскому. Каким образом женщина проявляет свой эгоизм? Она старается всем служить до одури. Почему? Потому что служение что? Во Вселенной. Это вселенский принцип всегда обязывает. Это способ контролировать. Я тебя растила, растила, кормила, кормила тебя. Да? Теперь, сыночек, ты должен, да? Одеть подштанники теплые, если мама говорит. Даже когда идешь на свидание. Мама плохого не пожелает. Вот мама тебе когда-нибудь плохое желала? Сколько она тебя кормила, кормила, растила, растила. Поэтому сейчас мы одеваем подштанники, дорогой мой. Даже если они тебе не нужны. Даже тебе стыдно это. Я забочусь. Это любовь. Поэтому чуткость мужчины позволяет ему помнить, что женщина по своей природе не как я. Чтобы меня мотивировать служить, со мной надо поработать. Как Райкин говорил, если меня прислонить к теплой стенке, да, со мной еще очень-очень-очень можно поговорить. В углу где-нибудь. Но для мужчины, для служения нужна мотивация. И главная мотивация, что он должен достичь какой-то цели. Для того, чтобы достичь цели, цель должна быть отдалена. Тогда появляется мотивация. Женская психика не требует вообще никакой мотивации к служению. Главной мотивацией служить является «я женщина». Все, я не умею по-другому. Все, стоит попасть в поле зрения объекту, да, и какое-то время там задержаться, я начинаю ему служить. И чем больше времени проходит, тем больше я этим увлекаюсь. И чем больше я служу, тем меньше у меня сил это делать, если я не получаю взамен что? Заботу, защиту. Поэтому мужчина, который понимает, что мое эго будет диктовать мне все время, что если кто-то служит, значит, он мотивирован. Понимаете? Мужское эго. Если моя жена мне служит, значит, она просто этого хочет. У нее какой-то свой интерес, пусть служит. Психологи издеваются над нами. Они говорят, какая общая идея объединяет в браке мужчину и женщину? Что с утра? Какая мысль общая с утра до вечера беспокоит ум и мужа, и жены? Какая? Как сделать счастливым мужчину? Она их объединяет. Они оба заняты только этим. И если у мужчины нет чуткости, то есть он не обучен помнить о том, что мы разные, он никогда не позаботится о самом главном. Что самое главное, когда уже рядом женщина, она тебе служит? Что самое главное? Вовремя ее остановить, вот что самое главное. Мужчина думает, боже мой, меня никогда вообще в жизни не надо останавливать, если я служу кому-то. Позже я останавливаюсь сам, чаще всего рано. Если я вижу, что я достиг какого-то результата, я останавливаюсь. Неужели буду служить только потому, что у меня еще есть силы, и я не упал? Представляете, мужчина такой. Я говорю, а вы представляете, что женщина именно так и служит, это ее природа. Она служит не исходя из того, что она получает взамен, мотивацию какую-то. Просто она служит потому, что еще есть силы служить. Угадайте, когда останавливается среднестатистическая женщина? Когда? Когда ее увозят в, как боткинские, как называется у вас, бараки, да? Когда она выдохлась, вот и все. Обязанность мужчины понять. Женский принцип другой. Женщина служит не потому, что она хочет что-то взамен. Она просто служит, потому что такова ее природа. А потом она хочет взамен. И пока она служит, она не знает, что она хочет взамен. Ей самой, ее служение кажется бескорыстным. 10 лет она служила бескорыстно, а оставшиеся 20 лет брака изводила своего мужа постоянными придирками за то, что он гад, мне молодость всю загубил, жизнь мне все испортил. Видели такие браки? Наверное, бывают в Петербурге, не только в Латвии, правда? Бывает иногда. Люди прожили вместе 40 лет, первых 20 лет он ее использовал, давая ей возможность выдохнуться в служении. Остальные 20 лет она над ним измывалась по каждой мелочи. Да, ты у нас умный, конечно. О, тебя в Думу прямо сейчас надо. Смотри, какой ты рассуждаешь как. Поэтому это очень важно понять, что построение отношений очень сильно... Новый шаг в отношениях, попытка построить отношения вновь, несмотря на то, что мы потерпели боль, любить так, как будто бы тебе никогда не делали больно, зависит от того, насколько правильно вы прошли этап, который называется исцеление сердца. Это не сентиментальный этап. Это не значит, что просто такой, говорю, вот я исцеляю сейчас сердце, у меня болит сердце, исцелите мое сердце. Then what, говорят англичане. И что? Грубое тело человека существует 60-50, в зависимости от того, как быстро произойдет какой-нибудь кризис в нем, 70 лет, 80 лет, если повезет. Тонкое тело, друзья мои, которое мы называем сердцем, тонкое тело, сколько существует? Тонкое тело ума, сколько оно существует? Душа существует вечно. Тонкое тело, в котором хранится опыт пережитого. Душа не хранит опыт пережитого. Друзья мои, есть разница. Душа не хранит опыт пережитого. Душа смотрит видеозапись пережитого на DVD своего ума. Она не хранит. Она включает DVD ума и смотрит все время, как со мной обошлись. Ну как так по-свински? Я же такая красивая. Я же вечная. Я же чистая. Я же светлая. Ну что это такое? Снова и снова включает DVD это и переживает. И потом думает после 20-го просмотра, видать, я не чистая, да и не светлая. дрянь, наверное. Со светлой, чистой так бы не поступили. Поэтому ум – это есть видеорекордер, РВ-диски, неважно, записывается с видеокамеры HD. Высокое качество, выше любого высокого качества. Запах, звук, да, формы, осязание – все записывается на этот жесткий диск. Все записывается. Когда мы страдаем, тоже все записывается до мелочей. Каким тембром голоса говорил, как смотрел, как грубо взял за руку. Все записано, и все мы смотрим. И эта структура, в которой мы находимся, как живые существа, желающие любви, она что, существует сколько? 311 триллионов лет. 311 триллионов лет. И если нам надо что-то залечить на нашем грубом теле, то на это может уйти неделя. Перелом срастается где-то за месяц, да? Пару недель до месяца. Порез на руке у вас заживет за несколько дней, скорее всего, за неделю, если глубокий. Сердце невозможно заживить так быстро. Даже если мы себе внушаем, жизнь продолжается, я начинаю новые отношения. Мужчина говорит, ладно, не повезло, не везет мне смерти, повезет любви. Да. Не везет в любви, повезет другой любви. Он пробует новые отношения, не дожидаясь того, чтобы сердце зажило, понимаете? Но если он не дожился, чтобы сердце зажило, он однозначно найдет женщину, которая будет его лейкопластырем просто, чтобы она его заживляла. И это единственная ее цель. Ну, это цель ее присутствия в жизни. Вот в чем проблема. И это уже обещает новые страдания для кого-то. Догадывайтесь, для кого? Поэтому, не пережив боль прошлых отношений, поторопив себя, поторопившись жить счастливо без мужчин, поторопившись жить счастливо без брака, поторопившись жить самостоятельно, женщина может что? Навсегда оставить этот шрам незажившим. Знаете, что в хирургии, если рана не глубокая, да, хирургический принцип, то обычно ее не зашивают, ее просто, да, промывают и накладывают бандаж, бинт, забинтовывают. Но если рана очень глубокая, то сама она не заживает. Я имел такой опыт в жизни. Полгода заживает незашитая рана. Полгода кровоточит, и снова при перевязках она снова, то есть, ну, она жива еще открыта. Полгода, 6 месяцев. Стало быть, если сердце не исцелено до конца, каждый раз, когда вы будете пытаться вступить в новые отношения, снова будет кровоточить. То есть, если рана не зашита, не исцелена до конца, снова будет кровоточить. Поэтому это самый главный принцип. То есть статистика распада отношений, разводов очень высока. Но если приглядеться, то причина очень простая. Люди сами не понимают, что они делают, когда они строят отношения. И кажется, что же такое невежество, глупость, наивность людей, сентиментализм. Может быть, они все время верят в любовь, там и снова пробуют. Да, мы верим в любовь, потому что мы духовные существа. Но отношения каждый раз строятся таким образом, что в них уже заложено что? Заложено расставание. Почему? Потому что они не строятся на основе счастья. Человек должен сначала пережить боль прежних отношений, стать счастливым без отношений, и затем только строить отношения. Вот принцип. Без отношений я имею в виду без отношений с близким человеком. То есть получить любовь друзей, единомышленников, людей, которые дают бескорыстную любовь, старше меня, люди старше, настроение родительства. И только тогда начинают новые отношения. И если мы делаем это раньше, шансы на то, что мы построим правильные отношения, очень невелики. Поэтому я наш трехдневный семинар хотел начать именно с этой темы. Темы, как правильно нам заканчивать отношения. У многих из нас они могли закончиться еще в четвертом классе, может быть, нет, но в седьмом, восьмом классе, 14 лет, девочка могла пережить серьезную влюбленность, юноша мог пережить серьезное потрясение, сердце открыто. Но если ему не с кем было поделиться, этого не было среды, шрам остаться может на всю жизнь. В этом плане Лолита Набокова мне показалась очень ярким примером. Многое, что я слышал, и отзывы, и так далее, из этого сделан был шедевр, да, в какое-то время, из этого произведения. Я не знал самой главной части, что 14 лет главный герой пережил глубокую влюбленность, глубокую чистую светлую привязанность и потерял через несколько месяцев, по-моему, там в течение полгода, не помню, если вы помните сюжет, напомню.
потерял девочка, умерла от туберкулеза. Не имея возможности пережить боль прошлых отношений, мы рискуем, если пытаемся построить новые отношения. Поэтому мы сейчас сделаем маленький 10-минутный перерыв, и потом с вами я отвечу на ваши вопросы, вы передайте их, пожалуйста, сюда, да? Да. Лучше в письменном виде. И мы рассмотрим с вами этапы исцеления сердца. Это будет интересная тема для вас сегодня, или мы можем дальше двигаться? Да? Можно о ней говорить? Хорошо. И тогда я отвечу на ваши вопросы. 10 минут перерыв сделаем, да? Да.